Алексей Лавров. «Семицветик. Звездный спецназ Земли. Книга первая». Пролог. Эта история началась давно. За 20 лет до рождения главных героев. Великая, к тому времени действительно великая страна, всерьез взялась за колонизацию Марса. Путь к вершинам технологической мощи, как у нас водится, начался с соседского пенделя. Историки затрудняются в определении, какого именно. В них никогда не ощущалось недостатка. Скорее всего, правы классики. Количество перешло в качество. Иначе говоря, достали. Вообще-то сложилась благоприятная конъюнктура. Доллары и энергоносители перестали быть главными мировыми товарами, уступив первенство в безопасности. Ведущие мировые игроки настолько увлеклись собственным могуществом, так беспардонно подкрепляли свои конкурентные преимущества авиаударами и миротворческими операциями, что люди уже не могли без смеха читать Декларацию о правах человека или без улыбки говорить о международном праве. Стал ощущаться серьезный дефицит собственной, личной безопасности. В первую очередь это сказалось на рынке вооружений, где Россия перестала корчить из себя селянина с арбузами и принялась продвигать собственную номенклатуру товаров всеми средствами, вплоть до военных. Ряд региональных конфликтов был сознательно спровоцирован частью олигархии, чтобы, во-первых, подвинуть у власти представителей нефтегазовой отрасли, и, во-вторых, ради широкой рекламной кампании своей продукции. Но оружие – это еще не безопасность, нужно уметь им пользоваться. Государства, за исключением самых развитых, стеснялись оказывать весь комплекс услуг и прибегали к посредничеству частных военных компаний. Тут мировой гегемон вновь помянул нехорошим словом русские грабли. Ведь еще век назад самому укуренному бруклинскому негру было ясно, что русских следует или уничтожить, или оставить в покое. Пусть себе предаются распитию водки, музицированию на балалайках и гармониях до разрыва, а также пляскам с нетрезвыми медведями. Не нужно их провоцировать, брать на слабо и одаривать мыслями. Увы, история ничему не учит нежелающих учиться. Движение «Безопасность в каждый дом» стало в России национальной идеей. Корпорация «Рособоронэкспорт» переросла в холдинг «Рособорона» и оказывала услуги во всем мире, толкуя понятие «безопасность» самым широким образом. Тогда-то и ступила Россия на ясную дорогу общественного и технологического прогресса. Дело в том, что война давно уже стала самой наукоемкой отраслью, и без развития науки страны быстро вылетали из обоймы ведущих игроков. Новая администрация слегка скорректировала финансовые потоки, средства хлынули в науку, как из бронспойта. Однако менеджерами давно замечено, что глупо просто заказать и оплатить какие-нибудь исследования. Нет, работа будет проделана, средства освоены, только результата ждать не следует. Как правило, такие вещи затеваются лишь для освоения средств. И очень часто самое интересное изобретается по ходу изобретения чего-нибудь другого. В общем, нужна очень сложная и даже грандиозная задача. И решать ее следует всерьез, потому что в торговле безопасностью чрезвычайно важна репутация, надежность поставщика. Контракты заключаются на десятилетия, любые риски ведут к их удорожанию. А политической нестабильности или экономической слабости вовсе делают невозможными. Реализация серьезных проектов лучше всего говорит о надежности страны-гаранта и многократно окупается заключенными контрактами. Новое политическое руководство, особо не заморачиваясь, просто ткнуло пальцем в небо. Мыслители последовали по заданному направлению взглядами и узрели Луну. Пожали плечами, мол, клиент всегда прав. И принялись мудрить над ее колонизацией, не спрашивая зачем, даже у себя. Спустя десятилетия после череды успешных, как их стали называть, бизнес-конфликтов, в разных уголках и даже целых регионах планеты никто особо не удивлялся успехам. Россия попривыкла к статусу сверхдержавы, и удивляться стало неуместно. Тем более гордиться действительно было особо нечем. Заклятые партнеры тяжело дышали в затылок, заставляя энергичнее шевелить булками, то есть извилинами. Конечно. Хотя, казалось бы, в космосе все направления доступны. Миновать Марс не было никакой возможности. Тем более с весом лунным технологическим багажом. Итак, рождение первого семицветика Россия отметила, приступив к колонизации Марса. Делать-то ей уже было нечего. В стране действительно нашлось достаточно народу, которому толком нечем было заняться. Порой люди переживали личные или творческие кризисы, причем оставаясь достаточно здоровыми физически и душевно, чтобы понять и исполнять довольно сложные обязанности. Ведь вахтовым методом Марс не освоишь, только на дорогу уходит 2 года. Люди отбывали на ПМЖ или, если официально, по 20-летнему контракту. Хотя все, конечно, понимали, что никто не потащит за миллионы километров горючку для их возвращения. Вот если они на месте найдут топливо, тогда очень может быть, а иначе вряд ли. Переселенцев не очень заботило, что будет через 20 лет. Они получали все и сразу. Их непризнанные творения признавались и рекламировались, издавались биографии, саму подготовку будущих марсиан превратили в реалити-шоу. Правда, через 2 года после высадки на Марс первых колонистов оно с прайм-тайм перешло на после обеда, но с эфира его так и не сняли. И после всего, что они наговорили о любви к родине и миссии настоящего человека, марсианам стало неудобно мычать о возвращении, ведь кроме любви к родине других привязанностей у них не было. Специально таких подбирали. Корабли строились на околоземной орбите. Экипажи сначала обшивались на орбитальной станции, и каждые полгода очередной пилотируемый аппарат уносило к Красной планете. На месте все его узлы и модули использовались для строительства колоний. Через 2 года после старта первого корабля в прямом эфире состоялся сеанс связи с российской марсианской колонией. Хотя в цивилизованном мире ее называли земной колонией. Даже включили в список достояний человечества. Вдобавок к Сибири, Крыму, представителям российских секс-меньшинств и несистемной оппозиции. Мировых СМИ едко прокомментировали пафосность, вопиющую нетолерантность с имперскими амбициями главного марсианского ватника. И, сделав вывод, что вата и на Марсе таковой остается, на время успокоились. Тем более, что все последующие сеансы связи проходили в закрытом режиме. 17.08.2030 года поступило сообщение об обнаружении пустот в теле холма. Доклад о попытке проникновения. 18.08.2030 года. Доложили об успешном проникновении. Ведется разведка. Пустоты предположительно искусственного происхождения. 19.08.2030 года. Переданы видеоматериалы, фотографии найденных предметов и останков, очень похожих на человеческие. Доложили об обнаружении проходов шахты, ведущих вглубь планеты. Глава Рособороны, под чьим негласным патронажем осуществлялся проект, все умника засекретил и правильно сделал. Едва он созвал совещание в самом узком кругу, последовал экстренный вызов с лунной базы Менделеев. Скомандовал ответить. На голой экране показалась фигура мужчины средних лет в деловом костюме. Незнакомец учтиво улыбнулся и проговорил. «Здравствуйте, Сергей Викторович. Вы меня не знаете, но у меня к вам наисрочнейшее и очень важное дело. Позвольте, с кем имею честь?» От удивления Сергей Викторович не решился отключить связь с Нахелом. «Это не важно. Впрочем, можете звать меня просто. Инопланетянин». «Вы?» Серьезный человек улыбнулся нелепой шутке. «Мы способны принимать любой облик, как вы можете себе представить. Думаю, этот образ вам привычнее. А другие можете?» По-детски заинтересовался Сергей Викторович. «Голая блондинка с 5-м номером на розовом единороге подойдет?» Деловито спросил собеседник. «Ага». «Ну, представляете себе, представляете», — вальяжно велел инопланетянин.
«Представляю, только вы такой же», — выразил недоумение глава Рособороны.
«Тогда у вас что-то с воображением или с чувством юмора»,
— пожал плечами незнакомец.
«Давайте о деле поговорим».
«О каком?» — не сразу смог прийти в себя Сергей Викторович.
«О вашей марсианской находке. Вот только не надо мне делать такие глазки. Я слушал весь ваш разговор». «Вы сейчас думаете, как доставить с Марса находки, да что с ними делать? И будет ли толк? Ведь так?»
«Допустим». Серьезный человек поджал губы.
«Я предлагаю все упростить. Вы отдаете нам все находки, а мы авансом передаем вам технологии, которые вы могли бы, подчеркиваю, только могли бы получить спустя годы исследования артефактов».
«А иначе?» Сергей Викторович не мог не задать этого вопроса.
«У вас точно не все в порядке с воображением и чувством юмора».
Инопланетянин покачал головой.
«Хотите о грустном? Пожалуйста. У нас нет времени, чтобы ковыряться в песке и лазить по пещерам. Но пару лишних минут, чтобы сжечь ваши примитивные аппараты в пространстве, мы найдем. То есть в случае отказа вы не получите вообще ничего. Это ясно?»
Сергею Викторовичу впору было бы посмеяться. Но вот и шутки от шутки было слишком мало. Поэтому каналу связаться с ним могли считанные единицы, причем президент в их число не входил. Собеседник откуда-то очень быстро узнал содержание самого закрытого на планете разговора. И серьезно, по-настоящему, доказательств его слов было лишь 2. Отказ и проверка на пилотируемом аппарате астрономической стоимости или согласие и проверка на получение технологии. Сергею Викторовичу в целом все стало понятно. Оставалось лишь обговорить некоторые детали, процедуру передачи артефактов и технологий, суть этих технологий, характеристики артефактов, график контактов и прочие мелочи. Россия пошла в отрыв. Исследования марсианских артефактов дали поразительные результаты. Не буду вдаваться в такие специфические, не столь наглядные примеры, как новые материалы, накопители энергии, неожиданные инженерные решения. В области коммутации человека и компьютеров был совершен эпохальный прорыв, имеющий серьезные, даже драматические социальные последствия. Технологию вживления разъемов через костную ткань черепа в России довели до совершенства и массовости всего за пару лет. Процедура шунтирования вызвала протестное настроение как внутри страны, так и за ее пределами. Большинство взрослого населения отнеслось к новой технологии предвзято, порой даже агрессивно. Но родители устали бояться за своих детей. Несмотря на всю строгость закона, наркомания и подростковая жестокость убивали ребят десятками тысяч. Подключение чада к сети давало ощутимую защиту. Ребенку как минимум остерегутся предлагать наркотики. По этой статье даже отменили мораторий на смертную казнь. У подключенных граждан появились реальные преимущества на рынке труда. Ряд законов вообще допускал к профессии учителя, врача, инспектора ДПС лишь граждан с подключением. Только упомянутые факторы серьезно изменили общественное настроение. А вообще, их все трудно учесть. Например, шунт стал национальной чертой за рубежом. После безуспешных попыток слямсить и передрать технологию, русских со зла стали называть дрявоголовыми. Ведь делиться новыми возможностями Россия ни с какими друзьями не собиралась. В России победной поступью наступала эра повальной честности и простой вежливости. Подключенные учителя не могли больше измываться над подключенными учениками, а ученики над наставниками и друг другом. Эмоциональный фон, состояние здоровья каждого ребенка непрерывно мониторились. Резко повысилась успеваемость при серьезном усложнении учебных программ. Через шунты на контактные нанолинзы лились реки информации и аккумулировались в бездонных озерах памяти. Стало просто спокойнее жить. Невозможно что-нибудь стырить в магазине, не говоря уже взятки вымогать. Никто не мог быть уверенным, что разговор не сливается куда не надо. Подрастало поколение, в жизни не державшее в руках наличных денег. Преступность вымирала как вид. В смысле обычной преступности. Пусть инопланетные чипы, процессоры и софт работали на иной логике. Иной для русских вундеркиндов она пробыла недолго. Люди сначала незаметно, но чем дальше, тем отчетливо разделились на большинство, просто наслаждающиеся новым, прекрасным, справедливым миром, и незначительное меньшинство, способное им управлять. Ведь не стоит думать, что каждый подключенный стал ходячей видеокамерой. Люди легко получали любое изображение и звуки, даже запахи. Но способность передавать означало уметь по той самой иной логике думать, уметь управлять памятью, иначе осмысливать. Все просто увиденное и услышанное. Это меньшинство оказалось в положении хорька в курятнике. Лишь они были способны на безнаказанное кибернасилие. Произошли несколько серьезных инцидентов, которые удалось скрыть лишь с большим трудом. Глупые власти цивилизованных стран устроили бы поголовное тестирование и выявление носителей социально опасных мозгов. Умные российские руководители считали лишним рассказывать широким массам о таких ужасах. Более того, они справедливо полагали, что самим вундеркиндам не следует знать, что они чем-то отличаются от других, чтобы не травмировать ранимую детскую психику и чтобы детки с психу чего-нибудь не натворили. Рособорона пошла к молодежи верной кибердорожкой. Через онлайн-игры, в которых, кстати, все вундеркинды запросто вычислялись и брались под контроль корпорации. А уж эта корпорация всем и всему находила достойное применение. Впрочем, о том и книжка, а она чуть дальше. Так прошли два десятка лет. Инопланетяне совершили серьезную ошибку, так и не поинтересовавшись, с кем они, собственно, связались. Для них, видите ли, не было особой разницы. Просто земляне и все. Им бы стоило почитать сказки этих просто землян. Например, о рыбаке и рыбке, или поговорить о них с другими просто землянами. Те бы им рассказали, что для их надежных партнеров просидеть 20 лет на попе ровно – просто невообразимый доселе рекорд. Никто из соседей по планете не удивился бы, узнав о настроениях в высших эшелонах Рособороны. Типа, мы с ними как с людьми, а они как эти. Нам без их ведома на свой Марс даже танк нельзя протащить. А вдруг кто-нибудь нападет? и дают всякую фигню. Сколько еще у них клянчит гипердвигатель? Ну, хоть бы маленький, внутрисистемный. Мы вот артефакты добываем, а нам их даже пощупать не дают. Может, они очень ценные. Долго вообще это будет продолжаться? Янки с европоидами и даже китайцы с индусами. Вон, почти готовы к отлету на общечеловеческий Марс. Блин. Инопланетянам дурость простительна, но нам-то, уважаемый читатель. Ясно. Ну все, сейчас, конечно, что-то будет. В.С. Высоцкий.